Ну, вы запомнили. Вы записали себе первую часть. Знаете, первая категория людей, и часто мы такими оказываемся на самом деле, это люди, которых на самом деле несправедливо обидели. Что-то сделали. Мы уже говорили об этом. Когда ты не виноват, но тебе что-то сделали. Когда ты не виноват, а тебя обозвали. Когда ты ничего не сделал, но тебя взяли и обвинили просто в чем-то. Может быть, в страшных вещах обвинили. В таких вещах, которые ты даже подумать не мог об этом. И часто это бывает и в семье точно так же. Мы детям иногда такие вещи говорим. Ребенок, он не понимал, что он делал. Он не понимал. Знаете, есть бывает момент, когда не различают добро и зло еще. И мы все на него ба-ба-ба-ба, и все. И он, естественно, обижал. Он не знал, что этого нельзя делать. Бывает такое, знаете, как вот с плитой. Но он не знал, что нельзя потрогать. Потрогал, все, понял. Вот почему, например, детям сначала нужно говорить. Объяснить. Он что-то сделал, ребенок. Объясните ему, что этого нельзя делать. Чтобы это было поэтому. Вот поэтому, вот поэтому. В следующий раз можете наказать. Но бывает так, что нас ни за что просто наказывают. Когда против нас делают какие-то вещи. Бывают партнеры по бизнесу. Бывают люди, с кем мы работаем, кому мы доверяем, в принципе, они нас обманывают. И нам тяжело от этого. И мы становимся обижены. Но есть вторая категория, когда знаете, мы подумали, что нас обидели. И мне кажется, вот анализируя свою собственную жизнь, анализируя все ситуации, с которыми я встречался, о которых я слышал, я начинаю понимать, что чаще всего мы находимся во второй категории. Людей, которые подумали, что их обидели. Бывает нам близкие наши, наши жены, наши мужья, наши родители говорят какие-то вещи. Мы обижаемся, нам все плохо уже. Но в конце концов, мы понимаем, что они даже не имели в виду того, что нам показалось.
Аллилуйя.
Часто обида живет в нашем разуме. Она живет только здесь. Потому что, и мы кажем, да нет, ну смотрите, вот каждый человек, любой бы, кто оказался в моей ситуации, бы, ну, обиделся, любой бы, кто оказался в этой ситуации, ему было бы плохо. Иногда, оказывается, нет. Кто-то в этой же самой ситуации реагирует совершенно по-другому. Да, это приходит с корнями из нашего детства, это правда. Но кто-то в этой же самой ситуации, когда ему говорят, там кто-нибудь его матом обругал, просто улыбнулся, сказал, что спасибо. И все, его это не задело, его не коснулось. Мы бы в этой ситуации сказали бы, и все там, знаете. У нас бы сразу среагировал бы, мы стали или защищаться, значит, да нет, я этого не делал, ну что вы говорите такое? Кто-то сказал, что, ну ладно, я же знаю, какой я. Так в моей тоже в жизни было. Я крайне чувствительный человек был, критики, да, вот так вот. Но наступил момент, когда Бог стал исцелять меня в этой сфере. Вот. И иногда бывает, когда вот тебя критикуют, говорят, что да ты вот такой вот, ты вот это было вот так вот. И ты же знаешь, что это не было так. Относись спокойно. Ладно, что не говори, ничего страшного. Но можно упасть в обиду, можно разрушить полностью отношения с человеком. И знаете, обида приносит, она искажает нас. Есть такое понятие в психологии дисфункция. Когда мы становимся неспособны делать то, что мы можем делать. Простая ситуация. Мы с кем-то работаем. И мы делаем все вроде нормально, классно на работе, да, занимаемся своим делом. И нам даже нравится, у нас все получается. Но однажды приходит начальник и говорит, слушай, ты вообще лох просто, ты все не так сделал вообще, ты и это не так сделал, и тут не так сделал. Вот, ну, как всегда, да, там 3% ты не так сделал, но это сразу вот так вот поднимается. И ты приходишь на следующий день на работу, и ты понимаешь, что ты уже не можешь свою работу делать. У тебя руки опускаются. Ты думаешь... Старался, что и что получил. И все, и твоя работа падает, продуктивность твоя падает. Это простой пример. А сколько таких примеров в наших семьях, в наших домах, когда ты, ну, мужья иногда не замечают, что жену делать, не благодарят, и потом жена думает, да я не хочу больше готовить ему вообще. Я прихожу, делаю, уставший я с работы, может быть, занимаюсь делами какими-то домашними. Пришел, даже не заметил, не обратил внимания. И потом думает, а не буду делать ничего. Все. Когда мы обижаемся, знаете, мы порой вот обиду воспринимаем, как, знаете, как вот такое, на обиженных воду водит, знаете, так несерьезно. Но, знаете, величайшая вещь в нашей жизни, которая есть, это единство. Вы помните Вавилон? Богу пришлось разделить их, потому что он сказал, что они вот все смогут сейчас сделать. Вот если они согласились, они все могут сделать. То же самое Писание говорит, что нитка втрое скручена, она не порвется, не скоро порвется. Если двое говорятся в чем-то, то будет им. Все Писание об этом говорит, что величайшая сила на этой земле – это единство. Но простая вещь, кажется, может быть, знаете, ну ни о чем просто. Как обида, она разрушает это единство. И потом мы жалуемся, говорим, вот это из-за него вся моя жизнь разрушена. Там, знаете, бывает... Когда люди разводятся, когда люди просто, вот у них ненависть уже между собой, вместо любви уже ненависть. И потом бывает, жены или мужья говорят, это она мне испортила всю жизнь. Если бы не она, я бы сейчас вот это, то, вот это и это. И жена говорит, если бы не он, то я бы... Простая вещь, кажется, да? Вот бестолковая вещь. Ну, что такое, там, ну, зубную щетку не поставил не в том месте. Просто скандал, все. Разрушены отношения. Дьявол пришел для чего? Украсть, убить и погубить. И первое, что он делает, он пытается разрушить наши взаимоотношения. Потому что если разрушены взаимоотношения, то невозможно ничего больше. Все. Ты в тупике, ты в ступоре. Если в церкви внутри нет близких отношений, церковь не может двигаться вперед. Она постоянно остается в одном месте. Если в семье нет близких взаимоотношений, то рано или поздно дети вырастают, уходят и все. И оказывается, это два совершенно разных человека, у которых, в принципе, ничего общего нет. И это тяжело, это больно. Если на рабочем месте, если в домашней группе, вы можете список продолжить. Если нет близких отношений вообще, если нет, они могут быть не совсем близкими, они могут быть конфронтации, они могут быть разные, но они есть. И вы можете что-то делать вместе. И вы можете исполнить волю Божию в конечном итоге. Но если нет отношений, вы не можете исполнить волю Божию. Не можете. Писание говорит, что Бог создал церковь. Он сказал, я создам церковь. Не одиночек создал он. Он создал церковь. Церковь может быть только вместе, когда я что-то имею, что ты имеешь ты. И точно так мы наполняем друг друга. Писание говорит, что во Христе полнота наполняющего все во всем. Знаете, что это означает? Это означает, что у меня есть мой кусочек, и у вас есть свой кусочек, которого у меня нет. И только потому, что он у тебя есть, мы можем что-то делать. Если тебя не будет, я уже не могу делать то, что я хотел. У тебя есть откровения таких, которых у меня нет. Если ты не поделишься ими со мной, я, может быть, никогда о них не узнаю. Нам кажется, да что, я ничего, да я как-то вот так вот. Но знаете, друзья, иногда общаюсь вот с людьми, которые думают, что я ничего. Ты получаешь такие радикальные откровения просто в жизни. Потому что они что-то прожили. Потому что у них есть опыт. Но первое, что делает дьявол, он разрушает эти отношения. И если поражу пастыря, да, рассеются овцы.
Аллилуйя, Господь. Спасибо тебе, что ты говоришь об этих вещах.
Поэтому неспособность справиться с обидой, преодолеть эту боль, показывает, насколько мы способны... Вообще способность, точнее, способность справиться с обидой показывает способность того, насколько мы... Показывает, насколько мы способны что-то сделать вообще в нашей жизни. Вот так вот. Способность справиться с обидой показывает способность нашу достичь чего-то в жизни. Если я сегодня вот в таком состоянии не способен справиться с обидой, это значит, что я чего-то не понял в жизни. Это значит, что моя вера слаба. Это значит, что я чего-то точно не достигну в жизни.
Я хотел пример один привести.
Давайте откроем. Это Евангелие от Матфея, 14 глава, с 3 по 11 стих. Это история казни Иоанна. Евангелие от Матфея, 14 глава, с 3 по 11 стих. Я читаю в современном переводе, вы можете сравнивать с синодальным. Я думаю, в полноте это очень здорово звучит. В свое время Ирод арестовал Иоанна, связал его и бросил в темницу из-за Иродиады, жены своего брата Филиппа. Потому что Иоанн говорил ему, нельзя тебе жить с ней. Ирод хотел убить Иоанна, но боялся народа, так как все считали его пророком. И вот когда Ирод праздновал свой день рождения, дочь Иродиады, Иосиф Флавий ее называет Соломеей, имя приводит, это еврейский историк. И вот эта дочь танцевала перед гостями и так понравилась Ироду, что он поклялся дать ей все, чего бы она ни попросила. Наученная своей матерью, девушка сказала, подай мне сюда на блюде головы Иоанна Крестителя. Царь опечалился, так как он поклялся, но так как он поклялся перед возлежащими за столом гостями, то велел исполнить ее желание. Он послал палача в темницу обезглавить Иоанна, его голову принесли на блюде и отдали девушке, а та отнесла матери. Кажется, о чем эта история? Иродиада. Она вообще-то жена была Филиппа, брата Ирода. И по всем законам, даже римским на то время, и тем более по иудейским законам, по Торе, это было просто немыслимо вообще. Чтобы жена брата ушла к брату другому. И походу они вместе скайфанили, да? То есть она была не против, она была за это. И это было... Там Иосиф Флавий пишет, что весь народ просто роптал против этого. Это было нарушение просто немыслимое на то время. Представляете, ваш брат, и теперь его жена ваша. Это просто немыслимо. Народ просто роптал. Народ уже собирался бунтовать. Но нашелся один человек, который пришел к Ироду и сказал, слушай, ты не прав. Отпусти ее. Ты не должен это делать. Ты порочишь. Там чуть ли не до бунта уже доходило в это время. Но, и, видимо, это, походу, говорил не раз. И была Иродиада, которую так задело это. Он кто такой? Я жена царя. Как ты можешь мне это говорить? Ты кто такой? Потому что Ирод, Писание говорит, там, по-моему, в Евангелии от Марка, он как бы он уважал Иоанна. Он был готов иногда, видимо, убить его просто, но он не мог, во-первых, из-за страха перед народом, а во-вторых, ну, он иногда с ним общался. Писание говорит, что иногда они, видимо, может быть, тайно они встречались, и он как-то все-таки уважал его.
Все-таки пророк Божий.
Все-таки пророк Божий. И Писание говорит, что из рожденных женами более великого человека не было никогда. И вот эта девушка. И вот... Танец, все, это день рождения Ирода. Это Ирод Антипа, если историк только увлекается. Его имя Ирод Антипа. Он был... Иродиада была внучкой Ирода Великого, того самого, который казнил младенцев. Вот. То есть она уже выросла в интересной семье, да, скажем так. Она была внучкой того, который казнил младенцев. И вот... День рождения Ироды Антипы, и Соломея танцует. Говорят, что она танцевала обнаженной. И она так угодила Ироду, что тот сказал, что вот все, что хочешь, просто скажу. Молодая девушка, чтобы ей... Кстати, Соломея, она была дочкой Филиппа, не Ирода. И чтобы ей... Да хоть полцарства попросить. Ей бы денег, возможностей, ну, знаете, вот... относительно нормальному человеку, чтобы надо было, да? Но она идет к своей матери и спрашивает, что надо. И где посмотрите на Иродиаду. Она была обижена. Она была настолько обижена на Иоанна, который посмел просто говорить такие вещи, что эта обида, вот эта такая, знаете, вот, она превратилась в месть просто. И она была готова сделать все, что угодно, чтобы просто уничтожить это Иоанна. И она понимала, что другими способами она не может. И Ирод перед гостями же пообещал, я же царь, и приносит голову Иоанна. Если бы тогда она смирилась, может быть, и покаялась, что-то, может быть, в жизни произошло по-другому. Я потом скажу чуть попозже, какая судьба была у всех троих. У Ирода, у Иродиады и у Соломеи. Поэтому обида – это боль. Это какая-то боль, которую нам причинили, которая возникает внутри нас от того, что была задета наша гордость. Знаете, мы как-то договорились, что мы будем говорить прямо, да? Обида, обида – это наша гордость.
Да.
Почему? Я объясню, почему. Нам кажется, да нет, такая же это гордость. Ну, это же наоборот. Наоборот, это нас, нам что-то сделали. Но на самом деле обида возникает тогда, когда мы ожидали, например, одного отношения к себе, а с нами поступили по-другому. И наше самолюбие, оно просто взрывается. Нам больно от этого. Мы ожидали от брака одного, получили другое. И у нас обида возникает. Нам больно. Обида всегда имеет корнями нашу гордость человеческую. Вот почему Адам первое, что он сказал, это жена. Бог пришел и сказал, начал с Адамом разговаривать вообще-то. Не с Евой начал разговаривать, а с Адамом. Оп, да это жена. И вот это уже корень уже тогда вошел. Ему было обидно, это же она ему дала. Это же не он. Не он виноват. Помните, мы говорили, да, об этом. Кто тебе сказал, что ты наг? И вот это вот проклятие, которое мы получили еще, может быть, в этом мире, оно зачастую живет в нас. Мы представляем себе себя определенным образом. И когда кто-то вторгается в это и говорит, что я не такой, или делает что-то, что задевает нашу гордость, возникает обида. Поэтому обида, друзья, братья и сестры, она всегда является собой наше нарушенное самолюбие. Когда нам сказали, что мы не те, кем мы представляем себя, когда нам сказали, что мы недостойны чего-то, чего мы считаем, что мы достойны, а иногда оправданно считаем. Например, мы достойны хорошего отношения к себе. Достойны? Да. И когда кто-то вторгается и говорит, что ты недостоин, когда что-то делает, что против нас нехорошее, у нас есть наше самолюбие, которое взрывается просто. И говорит, как он посмел? Почему это он сделал? Зачем это он сказал? И знаете, бывает двух полюсов вообще-то. Иногда мы сделали что-то хорошее, чего-то достигли. И мы, вот знаете, ожидаем, что сейчас нам скажут, какой ты красавчик вообще, молодец. А вместо этого, знаете, приходим такое, а, ты сделал, да? И все. И ты говоришь, я больше не буду делать ничего. И это обида. В это же время, если бы мы не обиделись, ты мог бы сделать в следующий раз еще лучше. Может быть, до такой степени, что ты поднялся бы и стал кем-то известным человеком. Я знаю одного человека, который был дворником. Был наркоманом, покаялся. Ничего не умеет делать, стал дворником. Устроился дворником, но стал делать так хорошо свою работу. А люди же обычно не замечают. Мне, например, всегда хочется прийти и подойти к ним, поблагодарить то, что они делают. Люди, которые наводят порядок, чистоту. И иногда я так и делаю. Вот. И вот он стал дворником, и там всякое разное было, и шпыняли его, и все остальное. Но он делал свое дело хорошо. Да так хорошо, что стал после дворника, он сразу же стал председателем кооператива жилищного. Потом открыл свой бизнес, фирму, стал уважаемым человеком. Потом он открыл компанию вот, клининговую, то, что называется, которая услугами занимается, и они там покрывают весь город практически. Человек, который просто делал свое дело, который не обращал внимания, когда кто-то говорит, бросают окурки, там кто-то может сказать, я только здесь убралась. Все, не буду больше. Бывает, что нас критикуют, и незаслуженно. И мы говорим, да больше все, хорошо. И бывает другая сторона, когда мы что-то сделали не то. И мы бы вроде бы ожидали снисхождения такого, знаете, к себе, как бы, но простить бы нас. Вот. А вместо этого нас просто вот казнят вообще. Мы получаем жестокий ответ, обвинения, может быть, штрафы какие-то еще. И без сострадания совершенно. И вот две стороны, два полюса есть. И в этот момент обида растет просто. И приводит нас в совершенно измененное состояние, друзья. Когда мы уже перестаем реагировать правильно. Нам уже... И вот когда вот такие вещи накапливаются, особенно в жизни, кто-то, человек, которого ты, может, первый раз в жизни встретился, познакомился, ни ты его не знаешь, ни он тебя не знает, и он говорит какую-то фразу, и у тебя все просто. Да как ты мог? Не понял. Ты сейчас о чем? Ты мне вот это сейчас сказал, вот это, ты имел в виду это? Он говорит, я никогда в жизни этого даже не имел в виду. Я вообще о другом говорил. Это бывает и в семьях, и в браке точно так же, друзья. Мы приносим это, может быть, откуда-то оттуда еще. И мы реагируем определенным образом. Но человек этого даже в виду не имел. Он даже не думал об этом, ему в голову это не могло прийти, а ты уже среагировал, все. Вот это обида. Обида – это всегда задетое самолюбие. Это суровая правда. Если мы обижаемся, задето наше самолюбие, наша гордость. Если ты не гордый человек, ты не будешь обижаться. И часто, наоборот, ты будешь думать так. Че же, может быть, я где-то не прав. Правда. Аллилуйя. Мать Тереза сказала хорошую фразу. Я, может быть, даже, Дима, ты не выведешь ее? Я писал. Гордый всегда обижен. Гордый ищет особой любви к себе. Смиренный любит сам, ничего не ожидая взамен. Гордый всегда обижен. Гордый ищет особой любви к себе. Смиренный любит сам. И знаете, вот в этом разница мировоззрения. Вот в этом разница нашего отношения ко всему происходящему. Если ты человек смиренный, смиренный, да, заметьте, это не униженный человек. Есть такое распространенное понятие, что вот он смиренный человек, и он такой ходит, голову повесил, такой, знаете, его все шпыняют, он такой, да ладно, я ничего. Это не смиренный, это тоже гордый человек. Это гордый человек, потому что он лелеет свою вот это вот такое вот, да я, нет, я ничего. Это гордый человек такой же, просто у него полюс повернулся, вот она перевернулась в голове. Настоящее смирение не такое. Смиренный человек любит себя. Но прежде он ставит другого человека перед собой. Когда ты смирен, тебе невозможно оскорбить. Ты думаешь, приходишь домой и видишь что-нибудь не то. Или встречаешься с кем-то на работе. Что-то ситуация происходит. У меня начальник тоже был ай-яй, который любил и матом покрыть, и все остальное. И часто незаслуженно. Но настал момент, когда я стал понимать, что он в чем-то прав. Он это произносит, может быть, не так, как я бы хотел, чтобы мне это произнесли. Но он был прав. Иногда мы, правда, делаем что-то не то на работе. И нам бы остановиться и подумать, знаете, как бы лучше сделать свою работу. А мы говорим, все! Еще ему отвечаем. И все, у нас отношения разрушены, и он начинает мстить потом. Начальник того же. А нам бы во время остановиться, знаете, это не означает, вот знаете, съесть все обиды и ходить таким обиженным просто. Вот он у меня. И всем рассказывает, вот какой начальник классный у тебя, в кавычках, да? Но если ты смиренный человек, ты думаешь прежде всего, да, он был прав вообще-то. Он не так сказал это, но он был прав. Я на самом деле накосячил. Я на самом деле сделал не то на работе. Я нарушил правила, регламент, там разные вещи могут быть. И нам бы исправиться... И стать еще сильнее, и однажды начальник увидит, посмотрит на тебя. И начальник это любит, кстати. Когда он видит, что человек не просто сразу в конфронтацию начинает вставать, знаете, в позу становится такой, а который говорит, что да, у меня Юрий Валентинович был начальник. Я вот дошел до такого момента, я сказал, да, Юрий Валентинович, вы правы. И наши отношения вот с самого момента, когда это в моей жизни произошло, изменились кардинальным образом. Он мне до сих пор звонит иногда. Даже надо просто поболтать. Раньше это было просто невозможно. У меня, знаете, тик начинался уже от звонка. Я долгое время, когда телефон начинал звонить, у меня дрожь такая. Потому что это мог он звонить. Серьезно говорю. Сейчас мы очень с ним классно общаемся. Потому что когда я уходил, я понял, что нам нужно восстанавливать отношения. И мы восстановили отношения. Началось, знаете, с чего? С того, что когда я Валентинович, да вы правы. Я накосячил. Я признаю это. У меня недавно ситуация была, вчера ситуация была. Вот. Мы в отпуск уезжаем, и я потерялся немножко в датах и пообещал человеку, что я буду работать с ним. Вот я звукоинженер, это большая была площадка, большое мероприятие. Вот. И я пообещал, что я буду работать. Я забыл, честно говоря. В датах потерялся. И вот он вчера мне звонит и говорит, ну что там, как, все, договорились, давай, что там. И я понимаю, что я в это время буду уже в другом городе вообще. Я говорю, слушай, тут такая ситуация. И как бы мы с ним два слова, я только трубку положил просто, и все. И я знаю, что он такой человек, который, знаете, он может на пустом месте что-нибудь сказать. Люди, которые с ним работают, обычно жалуются. Потому что он может и матом, и все остальное. Со мной он так себя не ведет, потому что ну, я по-другому себя поставил изначально. И он может, знаете, просто сказать, что я все, с тобой больше работать не буду. Но даже не из-за этого, после разговора с ним, я хожу и думаю, ну я же был не прав. Я могу это оставить просто так. Да и ладно, сказать, я работу найду всегда, да нет проблем вообще. Я понимаю, ну нельзя так, короче. Я звоню ему, а я еще раз говорю, это человек, которому вот, он тебя же обвинит потом. Все перевернет вот так вот и обвинит тебя в конечном итоге. Вот такой человек. Знаете таких людей? Бывают, да? И с ним не хочется разговаривать, потому что все равно ты виноват останешься. Аку, как бы, что бы ни было, все равно виноват останешься. Я понимаю, что я сейчас рискую получить еще раз как бы за свою ошибку. Вот. Но я звоню ему, говорю, слушай, Борис, я просто звоню тебе сказать, что я не прав. Я вот говорю, все, что ты сейчас скажешь, ты будешь прав. И я знаю, что я буду не прав. И я не ожидал от него услышать таких вещей. И он смягчил такой, знаете, говорит, ну ладно, что бывает. Я говорю, кто это говорит? Это он говорит эти вещи? И он говорит, ну ладно, как приедешь, давай встретимся, будем дальше там работать. У нас проекты какие-то совместные есть. Вот. Они хотят, чтобы я обучал людей. И все, говорит, ну ладно, как приедешь. Я слышу, понимаешь, это не тот человек просто, говорит, сейчас со мной разговаривает. Не тот, которого я знаю.
Аллилуйя.
Гордый всегда обижен, друзья. Гордый всегда ищет особого отношения к себе. Такого отношения, которого он сам иногда другим не дает. Мы сами иногда так не относимся к другим людям, как хотели бы к нам, чтобы относились. Поэтому Писание что говорит? Как ты хочешь, чтобы относились к тебе? Там сами себе. Если ты хочешь иметь друзей, будь дружелюбен.
Аллилуйя.
Спасибо, Отец. Когда мы не ожидаем, что все обязаны нам, но сами готовы делать что-то для других, нам не на что обижаться. Я еще раз повторю эту фразу. Когда мы не ожидаем, что все обязаны нам, но мы сами готовы что-то делать для других, тогда нам не на что обижаться. Если я живу такой жизнью, что я готов отдавать, если я иду на домашнюю группу, я готов не просто сидеть и слушать, я готов отдавать, что-то делать. Если я иду в церковь не просто для того, чтобы послушать, посидеть, но что-то отдать, пусть не с кафедры, своему соседу, обнять его, благословить, может попытаться помочь в чем-то в его жизни. Если я строю свою жизнь на таком основании, что я готов действовать, не просто быть принимающим человеком, друзья, но человеком, который готов отдавать, тебе не на что обижаться. Потому что ты прошел свою гордость.
Аллилуйя.
Мы решаем, как к нам реагировать. Это наша часть. Аллилуйя. Спасибо, Отец. И знаете, бывает, что мы обижаемся. Вот у нас есть такие три сферы, где мы обижаемся. Первая – это сфера, где мы обижаемся на себя. И знаете, вот опять же, по моим замечаниям, наверное, это самая сложная сфера. Когда мы начинаем винить себя за то, что мы что-то сказали. Мы говорим, если бы я это не сказал, зачем я это сказал? Или зачем я это сделал тогда? Зачем я так поступил? Или зачем я не... Мне надо было бы сделать вот тогда, вот и... но я не сделал. Вся жизнь теперь просто кувырком пошла. Бывает такое в нашей жизни? Бывает. И у нас, знаете, внутри селится вот этот вот корень, который просто... И в следующий раз ты, да я не смогу. Да я тогда это не сделал, у меня это опять не получится. И вот эта обида на самого себя. Мы начинаем казнить себя просто. И мы говорим, да, ты что из меня получится в конечном итоге? Я ничего не могу. Ничего у меня не получится. Нам нужно разобраться с этой обидой. Это точно такая же обида, как на другого человека. Не оправданы наши ожидания. Мы обижаемся на других. Потому что они не оправдали наших ожиданий. Когда мы хотели чего-то по отношению с других людей, но этого не получили, мы обижаемся. Но знаете, есть еще одна обида на Бога. Когда мы обижаемся на Бога, когда мы приходим в церковь, мы такие думаем, вау, все, моя жизнь будет вот такой, вот такой, вот такой, вот такой. Я вот так буду, вот это будет вот так в моей жизни. И мы себе план построили уже, а у Бога другой план оказался. У Бога оказался другой план. Я слышал часто такие истории, когда бизнесмены приходили, каялись, и, вау, они думают, все, Бог будет благословлять мой бизнес, сейчас классно будет. Вообще здорово. Я же Бог же, Он же благословляет наш, дела наших рук. И Писание говорит, что Бог благословляет дела наших рук. Приходит церковь, бизнес разваливается подчистую просто. Да, потом оказывается, может быть, построено было неправильно что-то. И представляете состояние такого человека? Я пришел в церковь, ожидал, что Бог будет вот так вот делать, а получилось все наоборот вообще. Я пришел в церковь и ожидал, что классно, и мои друзья, которые в мире, я, у меня теперь вообще столько друзей, а люди, которые в мире, они вообще тебя отвергают, говорят, ты сектант, просто иди отсюда вообще теперь. Вот история, которую пастор Федор рассказывал в прошлый раз, да? Я тебя больше не знаю. Да, я потерял друга. И мы думаем, Господи, ну должно же по-другому быть все. Но я же, если пришел, должны быть благословения. Должно быть исцеление. Должна быть благодать просто во всех сферах. В семье должен просто шикарно стать вообще. Ты приходишь, а у тебя потом вообще все в сторону ушло. И мы говорим, Бог, ты что-то не то делаешь. Но на самом деле так, это правда ведь? Так есть. Это суровая правда. Я обещал суровую правду говорить. Вот она и есть такая, да. Почему? Да потому что у Бога другие планы. И знаете что? Его план всегда лучше. Я, например, ну, не хотел рассказывать эту историю, но в двух словах попытаюсь сказать. У меня есть шрам здесь. И раньше, когда я был маленький, шрам был большой, такая штука большая была. И я наслышался в своей жизни всякого разного. И урод, и все такое. Я маленький ребенок, представьте себе. Как мне это было страшно, тяжело просто вообще. Это было больно. Но это обида. Но знаете, Бог один момент исцеливает. И все. И когда ты общаешься с людьми, часто люди говорят, такие, ну, уже знакомые с ними давно, говорят, что, у тебя еще шрам какой-то есть? Да почему? Потому что все, там нет ничего внутри. Это место исцелено. Это место исцелено. И оно больше не касается. Что бы мне ни сказали, мне все равно, я улыбаюсь. Мне говорят, что с этой стороны я больше улыбаюсь. Мне давно сказали. Меня это не трогает вообще абсолютно, потому что Бог исцелил это место. Аллилуйя. Что делает обида? Сейчас хочу несколько пунктов сказать, каких-то вещей, которые делают обида в нашей жизни. Первое, что... Давайте откроем притчу, 18 глава, 19 стих. Я постараюсь немножко быстрее сейчас. Притчи, 18 глава, 19 стих. «Обиженный брат не преступнее крепости. Ссоры разделяют подобно засовом ворот». Обиженный брат не преступнее крепости. Первое, что делает обида, она ставит стенку между нами. Если бы я что-то мог... 18, 19. Вот, 20 стих, да? О, ошибочка вышла. «Озлобившийся брат не преступнее крепкого города». Стена, она вообще-то от врагов. И недавно человек, который был близко к нам, он стал врагом теперь. И мы разделены. Обида разделяет. Но часто, друзья, это просто наша реакция. Чаще всего это наша реакция. Знаете, обида – это естественное, в принципе, чувство для человека. Но когда мы застреваем в ней, знаете, иногда бывает, нас обижают, и мы чувствуем это все равно, да. Но отойди в сторону. Подумай, поговори с Богом в этот момент, и ты поймешь чаще всего, что человек, возможно, даже не имел в виду. Или он вот поэтому сказал, вот по такой причине это сказал. Как только мы задержимся в обиде, обида начинает разъедать нашу сущность. И возникает стена. И, может быть, те благословения, которые Бог хотел тебе дать через этого человека, ты их больше не получишь. Потому что стена мешает. Вторая вещь. Обиженный не ищет мира. Обиженный не ищет мира. Знаете, парадокс. Когда нам бы получить что-то, когда нам бы... Знаете, это с Богом такая вещь происходит. Когда нам бы бежать к Богу, да, мы прячемся под кустами. И то же самое, когда есть обида, нам бы пойти, да, разрешить этот вопрос. Чтобы не жить, чтобы ему не страдать, мне, а ему, может, он даже не страдает. А ты страдаешь. И тебе бы пойти, да, просто разобраться в этой ситуации, сказать, слушай, ну, да, поговорим, ты меня обидел. Вот это и это. Это логично, да? Согласитесь. Ну, логично просто. Ну, по-другому не придумаешь. Но что мы делаем? Мы, наоборот, уходим. Обижены, обида делает так, что мы перестаем искать мир. Матфея, 5 глава, 9 стих. Блаженны миротворцы, потому что они будут наречены кем? Сынами Божьими. Вы посмотрите, какая серьезная вещь. Сынами Божьими. Вот есть ли титул выше? Я не знаю титула выше. Ты можешь быть царем, президентом, но если ты не сын Божий, ты, ну извини, никто. Это величайший титул, который Бог дает. И кем? Кто сыны Божии? Миротворцы. Люди, которые способны приносить мир. Мы любим таких людей, друзья, правда? Римлянам 12 глава, 18 стих. Если возможно, с вашей стороны живите в мире со всеми. Знаете, что это означает? Это означает, что я должен приложить все усилия, какие я могу. Если есть обида, приложите усилия, чтобы избавиться от нее. Поговорите с ним. Но знаете, бывает такая ситуация, что невозможно. Поэтому Писание говорит, если возможно с вашей стороны. Это знаете, если ну, кто-то с вами работает, даже верующий человек, и он просто очень крупно напортачил. А может быть, неверующий человек, который украл вашу кассу, например. Это не означает, что вы должны простить его и сразу взять обратно на работу. Вы его уволили и думаете, да, Господи, ну простить же его. Бог же сказал, прощай. Я его прощаю и думаю, да ладно, что возьму его на работу опять. Это не означает, что это. Он проштрафился. Если человек постоянно делает что-то против вас плохое, вы должны его простить. Но это не означает, что вы должны вот прямо так впустить его в свою жизнь. Если он вас постоянно обманывал, это не означает, что я должен просто взять и пустить его. Если он постоянно вас, ну, знаете, вот, ну, в плохом смысле подкалывал, приносил вам боль, это значит, что мы должны простить его. Но это не значит, что я должен сказать, что ты делай, что хочешь. Искать дружбу с ним. Я не должен искать дружбу с ним, да. Я не обязан. Мы должны вот эти вещи тоже понимать. Но после того, как я сделал все возможное. Потому что потом Бог тебя укорит, скажет, а ты не сделал всего возможного, брат, друг, сын мой. Да? Мы когда придем к Богу, Бог скажет, ну вот уже он был виноват, я все, я его простил, а сам сказал, если, да, хорошее замечание, если возможно, с чьей стороны? Со стороны обиженного. Вот поэтому сегодня я говорю про обиженную сторону. Если возможно, с вашей стороны, живите в мире со всеми. Следующая вещь. У обиды грязные уста. Вот так вот я скажу. У обиды грязные уста. Потому как человек говорит, можно определить, обижен он или нет. Мы можем красиво видно себя говорить. Но мы, знаете, у нас все равно это вылезает. И мы начинаем сплетничать. Мы начинаем кому-то говорить, да вот он такой, или она вот такая. Или даже, короче, вы понимаете. Сплетни, интриги, слова за спиной какие-то. люди, постоянно ропщущие, у них есть обида. Что бы он мне ни сказал, такой человек, я понимаю, что у него есть обида. Потому что он постоянно, он эти не те, те не те, и вот тут не так, и эдак не так, и все остальное. У обиды грязные уста. Притчи, 22 глава, 11 стих. Кто любит чистоту сердца, я читаю в современном переводе опять, чья речь любезна, тому царь будет другом. Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах. Если мое сердце чистое от обиды, от всех вещей, моя речь будет приятная. И ты такого человека всегда увидишь и узнаешь. Если его речь у человека приятная, если он, может быть, он не супер вдохновлен, может быть, он устал, но у него никогда не будет обиды. У него никогда не будет сплетен каких-то, каких-то вещей, которые, знаете, негативных постоянно вещей. Ой, это не то, это не так, не то. Знаете, вот такой вот назойлив шум. У кого, я современный переводчик прочитаю, кто любит чистоту сердца, чья речь любезна, тому царь будет другом. Начиная с того царя. Но знаете, даже ваш начальник станет вашим другом. Потому что ваша речь такая. Знаете, как мы любим людей, которые позитивные. Нам приятно с такими людьми общаться. Нам приятно находиться в атмосфере этих людей. Даже если он ни слова не сказал, все равно тебе хорошо. Потому что у него чистота в сердце. Потому что он позитивный человек. И как сложно бывает находиться среди людей, которые постоянно недовольны чем-то. И мы должны стать такими людьми, которые несут позитив в мир. Следующая вещь. Обида начинает мстить. И вот как раз история Иродиады. Да? Обида начинает мстить. И нам, знаете, какая месть обычно? Мы не такая, что месть начинаем там дом поджигаем, еще что-нибудь такое там, какое-то серьезное. Но как мы мстим? Мы пытаемся заставить человека почувствовать, что он был неправ. Мы весь свой вид делаем таким, что как бы пойми, что ты был, пострадай теперь, как я страдал. Я страдаю, и ты страдай. И вот, вот ты должен пострадать, потому что я страдаю. Перестрадальцы уже какие-то. Знаете, это гордость наша. Вот мы так мстим. Обычно. Вот почувствуй, что я хотел чувствовать. Вот, и вот мы все делаем так, чтобы вот он понял, как мне больно было. Это месть. Пусть завуалированная. Пусть такая, знаете, скрытая, как бы такая праведная такая месть. Чтобы ты почувствовал просто. Побудь в моей шкуре, в моем положении, в шкуре моей. Вот. Вот, и мы такие, знаете, довольные. Такие, вот, понял теперь. Это гордость. Друзья, это гордость. Это обыкновенная человеческая гордость. А Бог гордым что делает? Противится. Вот поэтому мы страдаем в жизни потом сами. Думаем, да что же, ничего не получается. Да что же я друзей не могу завести никаких. Да что же, вот у меня отношения не складываются ни с кем. Кто из одной церкви пошел в другую церковь. Там все плохие оказались тоже. Перешел в третью церковь. Все классные, знаешь, какие хорошие там люди. Прошел 2 месяца, 3 полгода, там плохие тоже оказались. Как они появляются там плохие? Все же хорошие вначале были. Опа, и плохие стали. Они специально, наверное, так делают, да? Глаза открылись, да. Брат мой, сестра, да это в тебе потому что живет. Это в тебе живет. Это внутри нас вот этот вот горький корень, который рано или поздно превращает все в горечь просто. И вот история Иродиады. Ну, во-первых, Ирод Антипа, да, про которого мы говорили, который казнил Иоанна. Ирод Антипа умер страшной смертью. Реально страшной смертью. Историки, которые изучали этот вопрос, вот скажем, как есть, да, они выяснили, что он умер от того, что у него началась гангрена в половых органах. И начало просто гнить все вообще. До того, что черви завелись. он жутко страдал, и несколько раз пытался кончить сам, ну, с собой. И ему охрана просто не давала это сделать. И в конечном итоге мы помним, да, историю, когда он воссел и умер быв изъеден червями. Он умер страшной смертью. Иродиада, его жена уже на тот момент, она, с ней произошло то, чего она больше всего в жизни боялась. Она умерла в нищете и в безвестности. Потому что римские власти решили, что Ирод Антипа, он начал подстрекать народ против римлян. И они сослали в ссылку. И они умерли в нищете и безвестности. То, чего она больше всего в жизни боялась, то случилось с ней. Соломея, уже будучи в возрасте, однажды, это она была достойной внучкой своего отца. Вот. И уже будучи в возрасте, она однажды провалилась под лед. И она провалилась таким образом, что у нее голова застряла во льдах. И тот, кто описывал ситуацию, они говорили, что это было похоже на танец. Она извивалась, голова была сверху, она извивалась, и это был последний танец Соломеи. И потом льдина просто. Страшная смерть. И знаете, обида и горечь всегда приносят в конечном итоге боль. Боль, разрушение. Наша жизнь ломается. Почему бы нам не изменили это? Еще тогда. И я хочу дать два основания, на которых мы можем реально встать, чтобы победить наши обиды. Я понимаю, что иногда это сложно. И мы все через это проходим. Все без исключения. Без исключения. Мы живем в таком мире. И знаете, хочу сказать, что причина обиды – это наша вера. Отсутствие, точнее, веры. Мы требуем от других того, чего хотели бы сами. И первая вещь, на которую на самом деле нам можно встать, посмотрите на крест. Посмотрите на крест, потому что Иисус пришел на эту землю для того, чтобы покрыть наш грех. Он был невиновен вообще. Он в принципе был невиновен ни в чем. Но он взял на себя грех каждого из нас. И обиды, и грехи, и проклятия, и все, что только не было. Ему бы не обидеться. Он вообще был беспорочен. Но он взял на себя весь грех и умер на кресте. То же самое, посмотрите, как Бог вас простил. Да, мы иногда говорим, но вот так же я не поступал, как вот со мной поступили. Но знаете, любой грех есть грех. Любой грех ведет нас в ад. Любой грех приносит проклятие в нашу жизнь, вне зависимости от того, какой он, большой, маленький. Он закрывает двери перед Царством Божьим. И нет понятия большой грех, маленький грех. Есть просто грех. И первый грех – это неверие в него, недоверие ему. И когда мы смотрим, что он совершил на кресте, когда мы смотрим, как нам прощено, знаете, отпадают мысли кого-то обвинять. Если мы только это осознаем в своей жизни, просто вот знаете, вот, друзья, я на самом деле увещеваю, если кто-то, вот, ну, это не совсем понятно, молитесь об этом, чтобы Бог вам открыл, что вам прощено. Я, может быть, я не совру и скажу, что многие из нас знают, однажды переживали такое время, состояние, когда Бог показывает тебя самого. И ты понимаешь, какой ты грешник на самом деле. И ты понимаешь и думаешь, как ты вообще мог меня простить? Как ты мог меня простить? За что? И я верю, что это твердое основание для каждого из нас точно так же. Если ты обижен, пойми, осознай, как Бог тебя простил. И стань таким же. Стань миротворцем.
Стань человеком, который покрывает чужой грех. Писание говорит, что мы должны покрывать грехи других. Ефесянам 4:32. Будьте добры друг другу, проявляйте сострадание. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Но будьте добры друг к другу, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Друзья, вот это основание нашей веры. Крест – это и есть основание нашей веры. Все остальное – это пристройка. Крест – это основание нашей веры. Если мы поймем силу креста в нашей жизни, силу того, что совершил Христос, насколько Он нас простил, наша жизнь изменится навсегда. Ты никогда уже не подумаешь, да вот, в церкви что-то не то, да я пойду в другом месте искать. Ты понял, что Бог простил тебе. Аллилуйя. Разве мы заслужили прощение?
Нет.
Мы ничего не сделали для того, чтобы заслужить прощение. И мы не способны, я вам могу еще обрадовать вас, и мы не способны. Мы всегда что-то делаем не так. Мы желаем прощения снисхождения к нам, а сами порой не прощаем другим. Матфея, 18 глава, 32-33 стих. «Тогда царь позвал слугу, ах ты негодный слуга, сказал он, я по твоей просьбе простил тебе все долги». Вы помните эту историю, да? «Так неужели и ты не мог простить своего товарища, как и я простил тебя?» Поэтому Писание говорит, что если вы встаете на молитву, есть проблема, то пойди примирись со своим братом. Потому что небо закрыто. Потому что пока ты живешь в обиде, ты не можешь воспринимать мир правильными глазами. Вот так вот я скажу. Твое видение всегда будет искажено. Оно всегда будет искажено. Ты будешь видеть то, чего даже нет. Провидцы такие, да? Вот мы такими провидцами иногда становимся. Мы видим то, чего даже нет. Его нет, а мы видим его. Мы видим, что этот по нам посмотрел не так. Точно ведь? Наверное, что-то он замышляет просто. Наверное, про меня сказали. Сейчас про меня говорят. Ну так ведь, да? Это пастор прошел косо, посмотрел. Внимание не обратил. Наверное, что-то не то, что-то. Да. Или просто подумал про что-то. Про меня подумал, наверное. Мы вот такие провидцы иногда становимся. Видим то, чего даже нет. Если мы не можем простить, значит, мы не верим в то, сколько нам прощено. Запишитесь. Если мы не можем простить, значит, мы не верим в то, что нам прощено. И сколько нам прощено. В этом сила креста и жертвы. Нам прощено все. И будьте такими же. Вот это самое главное вообще. Потому что помните, Павел говорит, что мы проповедуем Христа распятого и воскресшего. Можно много всего говорить, но это самое главное, это просто это узловая вещь в нашей жизни. Если мы не понимаем силу креста в нашей жизни, то все остальное, ну, знаете, держаться не будет. Это основание. Христос и есть основание, на котором мы стоим. И первая вещь в этом основании, первый столб – это прощение. Если ты понял, что тебя простили, тебе будет легко прощать.
Аминь.
Не всегда так легко, как хотелось бы. Но ты сможешь это сделать. Аллилуйя. И вторая вещь, второе основание, которое можно положить, на котором можно твердо стоять. Нам необходимо поверить в то, что ничего из того, что мы сделали в своей жизни до этого, или того, что сделали другие люди в нашей жизни против нас, не способны изменить план Божий.
Аминь.
Мне это нравится очень. Ничто в этой жизни, что бы люди ни сделали в твоей жизни, как бы они ни пытались разрушить твою жизнь, что бы они ни сотворили в твоей жизни, не способны изменить план Божий. Не способны, потому что план Божий включает в себя все. План Божий, он непреложный. И это меня очень радует, честно говоря. Меня это так вдохновляет, что бы эти люди ни сделали. Что бы люди ни сказали, как бы они ни поступили против меня, план Божий не изменен.
Аминь.
Если Бог хочет меня видеть на высоте, я там буду.
Аминь.
Обида говорит, и вот из-за него я теперь вот так вот. Мы страдаем, лелеем свою обиду. И мы на самом деле разрушаем свою жизнь тем самым. Мы бы могли стать вот уже другими. Если бы Иродиада с Иродом покаялись, и хотя бы сказали, что ну окей, ладно, не будем. Возможно, их жизнь по-другому сложилась бы. Точно так же в нашей жизни мы годами лелея свои обиды, мы на самом деле находимся у разбитого корыта. А если бы простили тогда? Если бы тогда мы разобрались со своей обидой, где мы были сейчас? Вопрос. Но несмотря на это, есть хорошее обетование. План Божий никогда не изменен. И знаете что? К чему я еще рассказывал историю про самого себя? План Божий не изменен. Благодаря всему, что я прошел в своем детстве, я сейчас такой, какой я есть. Благодаря всем падениям, благодаря всем несправедливости всей, которая происходила в моей жизни, в ваших жизнях, благодаря всему тому злу, я правильно сказал, благодаря всему тому злу, которое произошло в моей жизни против меня, я стал таким, какой я есть. Я понимаю таких людей теперь. Мне несложно их понять, потому что я там был. Поэтому, если сейчас мы находимся в такой ситуации, когда кажется, вот если бы я тогда, вот я был бы, радуйся, ты прошел через все это, теперь пора остановиться и начать двигаться дальше. Но из-за того, что ты прошел, ты стал другим человеком. Ты стал понимать таких людей. И Бог может использовать твой дар теперь. Вот то, что ты прошел, Бог сможет это использовать, вплести в свою картину прекрасную. Знаете, бывают картины, вот смотришь вблизи картину, клякса-кляксой просто. Вы знаете, вот вблизи смотрели картины в галерее, рядом подходишь, там такое большое панно гигантское, и ты подошел рядом, думаешь, что за мазня вообще это. Вот такое вот все. Но если ты отойдешь подальше, ты говоришь, вах. А Вазовского смотрели? Хотя бы на репродукции. Вблизи подходишь, каша-малаш какая-то. Но когда ты отходишь, ты понимаешь, что просто тебя... Ох, просто вот верующим человеком, кстати, был Вазовский. Он был верующим человеком. И у него был духовный наставник. Короче, он был воцерковленный человек. И он написал картину о Христе потрясающую. Я случайно в интернете это нашел. И точно так же. Вот эта вот клякса в вашей жизни, которая принесла вам боль, просто какое-то разрушение, что-то еще, Бог ее впишет в картину. И вы когда отойдете назад, потрясающе. Это шедевр просто. Потому что эта клякса оказалась на своем месте. Что бы ни происходило в твоей жизни, брат, сестра, Бог может повернуть все так, что это станет славой. Он способен это сделать. Бытие, 50 глава, 20 стих. Это помню последний стих сегодня. Мы помним все историю Якова. Иосифа, Якова. Иосифа. Братья продали его. Он столько и страдал всего в жизни. Ему бы... Он имел полное право обижаться на них. Он имел полное право там чуть не казнить их, когда они пришли к нему. Но что он сделал? Что-то понял. Бытие, 50 глава, 20 стих. Вот человек, который осознал, что Бог может повернуть все. Вы замыслили против меня зло. И часто мы на этом останавливаемся. Мы ставим здесь точку и все, и начинаем жить. Вы замыслили против меня зло. Вы плохие. Но что говорит дальше? Но Бог обратил его к благу, чтобы совершить то, что происходит теперь, спасение многих жизней, современный перевод. Сохранить жизнь великому числу людей. Не потому ли, может быть, ты прошел сейчас всю свою ситуацию в жизни? Не поэтому ты, может быть, столько пострадал в своей жизни, что, придя ко Христу, получив прощение, осознав, что Он вам простил, исцелиться и принести спасение великому числу людей. Казалось, все против, вся ситуация против. Но через это Бог сделал все так, чтобы был спасен еврейский народ. Через нечестие, через оскорбление, через предательство просто. Настоящее это предательство просто. Представьте, вас в рабы продали. Ваши родственники, дорогие. Братья, с кем вы родные, братья, продали в рабы. Что еще хуже было бы? Может быть, лучше было бы и все. Чтобы не мучиться.
Предательство не раз и не два.
Аллилуйя. Друзья, Бог силен повернуть любую проблему в вашу великую победу. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Я буквально несколько вещей хочу. Просто вот, знаете, может быть, совета, что ли, сказать. Если вас обидели, просите прощения. Если вы обидели кого-то, попросите прощения. Не держите это. Если вас обидели, дайте знать, что вас простили, чтобы простили. Иногда бывает, когда кто-то нас обижает, возникает стена. Но когда мы смиряемся, когда мы прощаем этого человека и говорим: слушай, ты меня обидел, но я тебя прощаю. Мне было плохо, но я реально простил тебя. То есть все. Иногда это меняет жизнь того человека, который вас обидел. Мы не можем ограничивать Бога, правда? Наше прощение человека, который обидел нас, может изменить того человека. Аллилуйя. Если вы можете как-то возместить ущерб, сделайте это. Бывает, что мы не способны полный ущерб принести. Вот такая история, да, про того человека. Он не мог, и царь ему простил просто. Но бывает, что мы способны каким-то образом ущерб принести. Мы обидели человека, мы сделали что-то против него. Возместите ущерб, если это возможно в наших силах. Перестаньте винить людей и Бога, и себя. Давайте начнем жить другой жизнью. Жизнью людей, которые мир творят. Которые, как мать Тереза сказала, что смиренный, ему нет нужды обижаться. Станьте теми людьми, которые делают добро, а не ждет кого-то другого, который это сделает. Настройтесь давать. Жизнь человека, который дает, намного веселее, я вам скажу. Блажение давать неспроста. Это же не просто фраза какая-то, блажение давать. Блажение. Слово блаженство означает счастье. Хотите быть счастливым человеком, давайте. Это правда. Это закон, который работает. Это закон, который работает. Если вы хотите быть счастливым человеком, давайте. Сейте, вкладывайтесь в других. Старайтесь поднять их. Пусть даже они выше вас станут. Так это классно же. Однажды ты придешь к Богу, Бог скажет: смотри, через тебя это сделал. Если бы не ты, он бы не стал. Как это здорово. Иногда в тени даже оставаться. Перестаньте говорить о ком-то нехорошем. Остановите свои уста. Пусть наши уста не будут грязными. Благословляйте. Библия как говорит? Напротив, благословляйте. Напротив. То есть давайте свое мышление просто перевернем на 180 градусов и напротив будем благословлять. Потому что Бог знает, как разобраться с ним. Опять же, поэтому Писание говорит, что не мстите за себя. Не мстите за себя. Поставьте Богу. Он знает, как разобраться. Иногда гораздо лучше. Иногда не так, как мы хотели бы. Мы-то хотели бы, знаете, как обида, что говоришь, чтобы он помучился. Вот. А Бог берет и благословляет этого человека. Да что ж такое? Думаешь, Бог, да я теперь на тебя, Боже, обижен буду. Как его, ну да. Вот. Нет, не мстите. Бог пусть разберется, он знает, как разобраться. Апостол Павел, ему мог пережить все, что он натворил против верующих людей. В Библии написано, он за волосы влачил их. А шевелюры были такие хорошие, тогда мужчины, например, носили. Длинная. Представляете, оп, за волосы и тащил Синедрион. Что там делали? Били, наказывали. Ему бы все это пережить. Но нет, Бог его взял и простил. И там даже, знаете, как бы историки говорят, что многие говорили,
в церквях, говорит, да что ж такое-то, вот он. Тот, который гнал, теперь несправедливо. Теперь все благословения плодят апостол. Аллилуйя. И прощение – это не потакание. Еще раз хочу напомнить, это не потакание. Иногда наша твердая позиция поможет человеку. Но прежде мы должны сделать все, чтобы мир. Аллилуйя. Давайте встанем, будем молиться. Господи, спасибо тебе. Аллилуйя. Боже, Боже, Боже. Спасибо тебе, Отец. Боже, вот мы стоим сегодня перед тобой со всем, что у нас есть, Господь. Боже, с теми сложностями, которые у нас есть, Боже. Порой, может быть, вот эта обида и непрощение, оно живет в нашем сердце, Господь. Но я молю тебя сегодня. Боже, вот мы стоим, Боже, исцели наше сердце сегодня. Освободи, Господь Боже, пусть всякая обида на тебя, Господь, она уйдет. Если мы воспринимали, Господь, может быть, не так твою волю, Боже, пусть это уйдет в нашей жизни. Пусть уйдет всякая обида на других людей, Боже, тех людей, которые против нас поступали, Господь. Исцели нас, я молю тебя, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь. Боже, помоги нам простить нас самих себя, Господь. Боже, когда мы себя виним, Боже, корим за что-то, Отец, я молю Тебя, пусть сегодня исцеление, оно придет в наше сердце, Господь. Во имя Иисуса Христа, Господь, мы стоим сегодня перед Тобой, Боже. Пусть Твоя исцеляющая сила надвигается сегодня на этом месте. Пусть Твоя исцеляющая сила, Господь, коснется всякого сердца, Господь. Я молю Тебя, Господь, сейчас на этом месте. Боже, исцели, Боже, наши сердца. Освободи нас, Господь, от всякой обиды, Господь. Во имя Иисуса Христа, чтобы мы могли стать людьми, которые на самом деле способны любить, способны сеять, способны вкладывать, Господь, способны, Боже, творить мир, Боже, чтобы мы смогли быть на самом деле нареченными сынами Божьими, Господь. Аллилуйя, Отец, спасибо Тебе. Боже мой, Дух Святой, касайся сейчас каждого человека. Я прошу Тебя, исцеляй сердце. Боже мой, спасибо Тебе за все. Пусть это слово, Господь, которое от Тебя, Боже мой, оно войдет в наше сердце, поселится там и принесет плод. Во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь, за все. Мы благодарны Тебе, Господь, за Твой крест, за ту жертву, которую Ты понес на кресте, Господь. За то, что Ты совершил, Боже, и нас, Боже, недостойных прощения, Ты простил. Ты удалил наш грех от востока и запада, Господь. Ты простил нас, Боже. Я прошу Тебя, открой наши глаза, чтобы мы понимали это прощение, Господь. Чтобы мы осознали, насколько велико Твое прощение для нас самих. Чтобы мы были способны прощать. Боже мой, во имя Иисуса Христа. И я молю Тебя, помоги нам всегда помнить, что Твой план непреложен. Что Твой план неизменен, Господь. Что Ты поднимешь нас, несмотря ни на что, Господь. Что бы ни говорили люди. Что бы ни говорили обстоятельства, Господь. Чтобы ни, кто бы ни был, Отец Божий, Ты всегда поднимешь нас. Твой план не приложен, Господь. Мы сегодня благодарим Тебя за это, Боже. За великую надежду, которую Ты даешь нам во Христе Иисусе, Отец. Спасибо Тебе за все. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь.